самое. Ну хорошо, сегодня у нас 85-е занятие с цикла. Мы продолжаем тему. Я так полагаю, сегодня будет заключительное занятие вот из этого «Пасук Шма Исраэль», «Ответ Барух Шей». Что было установлено к настоящему моменту? Собирал смысл этой фразы. «Рух Шейм кивоит мухусоу лойлам вэт». Сканально, по словам. Изучался пасук, одно из объяснений пасук «Шма Исраэль», «Ашем Элокейн», «Ашем Эхот». И дальше устанавливали связь между этими вложениями. Вот было сделано. Сейчас Гемора продолжает. Мы и будем дальше изучать Гемору. Читаем, что здесь. Сказали Рабону, Омре Рабону. Кейхи навид. Как нам сделать? Скажем это, то есть эту фразу Барух Шейм. Не сказал это Моше Рабейну. Моше Рабейну этого не сказал. То есть имеется в виду, что когда мы читаем Свиток Торы, Хумаш, там нет этой фразы. Как можно Хохомим это вставить? Если мы не скажем, Гемора продолжает. Сказал это Яков. Я же ему сказал. Слова мы изучали там на двух корнях, что они означительны. Что он сказал? Почему? Нам тоже надо говорить. Уже не его, мы же его потомки. Решение, какое нашли мудрецы. Сделали такон, то есть закон. То будем говорить их тихо, опытом. Такое решение нашли, компромисс. Все стороны были удовлетворены. Значит, как это понимать? Это Гемор. Гемор говорит, раз Моше Рабейну это не сказал. В Торе это не написано. Как мы можем туда вставить? Нет. Хорошая вещь, но хидуш. Хидуш в Торе поощряется. Почему бы не вставить? Почему должно быть проблемой? Ну, красивую по сюжету, как бы Яков Авину составил фразу «Барух Шейм», мы это изучали. И она подходит для этого пасуку. Мы изучали почему. Он причина, почему не вставить. Но он не написан в Торе. Он как мы себя добавим. Непонятно, в чем проблема у Гемора. Тем более, вот этот ответ, он походит по смыслу. Мы в конце занятия приводили такое числовое соотношение. Числовой ряд, вернее. 1, 3, 12, 70, 600 тысяч. Мы говорили, чем этот ряд, почему этот ряд действительно отвечает этому пасуку, к чему не вставить. Ну, дело вот в чем. Есть Тойра, она пришла с неба. Это нас как дважды два четыре. Никаких сомнений в этом нет. Вот Всевышний через Моше Рабейну дал вот такую последовательность, такой текст, где один пасук связан с другим явно. Один следует из другого, продолжая, дополняется определенная линия развития, внутреннее развитие хумаш. Но она здесь есть. Чем кончается этот пасук? Он и ход. Матрия 13. Первое слово в следующем пасук «Виахавту» – «Полюби». Приносит концепция «Ахаву». И матрия «Ахава» тоже 13. Мы видим, по числам идет последовательное продолжение от развития этой мысли. От «Ашем Эхад» – «Виахавту» по смыслу. Пасук сказал «Шма Исраэл» – «Слушай». Что слушать? Вот сказано «Ашем Элокейн», «Ашем Эхад». Это надо услышать. Дальше, ну и что дальше будет? Что должно произойти вслед за этим? Что требуется? Вот Хумаш говорит, что требуется. Эмраз должен услышать. Там разные есть варианты реакции на это предложение. Но Хумаш показывает одну из них. И он хочет эту показать. Вяхавта. Полюби. Не просто полюби, а бехол лебовахо. То есть сердце вложи. Ты наогоньшил с этими словами. Бехол навшихо. Просто в центре, в сердце у тебя должно так поселиться. А должно иметь распространение в тебе. Нефеш распространяет центр по внутреннему пространству. А дальше Бехол Миудеха. Со всеми своими силами, кайхот, реальности, выведи это наружу. Дам внутренний мир, чтобы ты это проявил во мне. Силу этого пасука. Шма Исраэль. Вот последовательность Хумаш. Хумаш хочет, чтобы вот так было. В этом есть смысл. Как же можно всегда раз вклинуть что-то от себя? А последовательность 1, 3, 12, 70, 600 тысяч. В принципе, тоже про это. Она начинается с числа 1, это Адам. 3, это Авраам, Ицхак и Яков. 12, сыновья Якова. 70 и 70 душ, которые пришли в Мицраим, начало как бы. 600 тысяч и 600 тысяч корней на Шамот. И здесь начало один, а конец 600 тысяч. Один это Эхад, А 600 тысяч – это вот души, которые берут себе эту единицу, вкладывают себя в эту концепцию. Идея схожая с тем, что в пасук. Вяхав, ты сказал пасук. А мы говорим, вот 600 тысяч появилось, которые воспримут эту единицу. Почему не вставить? А потому что другая мелодия. Пусть про это, но из другого музыкального произведения. Как можно вставить? Нарушишь первую – проблема. Раз мой еще так сказал, мы же Рабейну, можем менять. Вот проблема. Но если так, это действительно проблема. Мы поняли, в чем проблема. Как спасает то, что вставили шепотом, тихо. Все-таки вставили ведь. Не имеете права, так не надо вставлять. Нажаешь музыку Тойры, марш. Тем не менее, вставили в том основании. Ну и вопрос. Значит, мы идем по тому сюжету, который нам Гемора нарисовала. Говор сыновей, они читают слова сыновей Яков, они читают пасук Шма Исраэль и ответ Якова. Поэтому сюжету мы идем. Сейчас мы, так сказать, будем стараться понять, почему Хаим все-таки вставили эту фразу. На прошлом занятии говорилось о выдержке из Зоэр о том, что Кудша Бриха, Драйса и Сроил Хатху. Всевышний Кучебриха, Райса Тойра и Исраил – это одно. И объяснялось, в чем здесь суть. Это одна область того бытия Творца, где Всевышний, которая имеет три роли, что ли. Одно – сам Всевышний, это имя Йод-Кей-Вав-Кей, Тойра и Исраил. Объяснение было дано. Исраил – одно из второе имя Яков, два имени было. Яков и Исраэль более высокое, дом его получил. Ну, та же самая душа. Что мы здесь видим? Тойра в Исраэль, это одно. Это вот специальное место Якова Вина, его души. Но имеет специальное отношение к Тойре. Если мы отвлечемся от самих конкретных душ, Авраам, Ицхак и Яков, а перейдем к их там верхним представлениям, тут три канала. Правый – Хесед Авраам, левый – Ицхак, центральный – это Яков. А центральный отличает Тойре. То, что в центре, оно соединяет оба вместе. Это свойство Тойры – соединение. Яков не просто связан с Тойрой, это центр, средний канал, центральный. Сон Йосефа – один из снов. Ну, приснилось, что вот есть там звезды, и луна, и солнце. Бог ему отвечает, что я, солнце, я тебе буду кланяться, отец твой будет тебе кланяться. Мы видим здесь тоже сравнение в этом сне пророческом Йосефа в том, что Яков представлен как солнце, центр. Причем это вот как раз, если мы перейдем в ту область, где Творец, это солнце там, наше солнышко, вот, которое там, оно и есть Тойра, это вот Хатху. Говорится, что Всевышний Тойра и Исраил одно, вот это и есть там, вот это солнце, вот Тойра это вот то солнце, как оно объясняет. Значит, концепция центра. С другой стороны, есть Мидраш, который говорит, что одна женщина родила за один раз 600 тысяч. То это Йохевед, мать Моше. Ну, она не рожала сразу 600 тысяч, ясно. То имеется в виду, что вот от нее произошел человек, у которого была такая душа, которая отвечала всем этим 600 тысяч корням. Какая душа может отвечать всем вместе? Центр. Центр окружности. Он отвечает всем точкам окружности. Это только одна такая точка, центр. Ну, в силу вот этой специфики этой души, он и был тем, кто получил Тору на Синай. Я настал в центре. Здесь некоторые проблемы. В окружности только один центр, в окружности. В духовном пространстве только один центр. Иерусалим, Иерушалаем, и не Москва, и не Нью-Йорк, не Куйбышев. В верхнем пространстве только один Бог, один Хакодеш Борух. Центр один. Вот у нас по Геморе выходит, в смысле, а получается, что два центра. Яков и Моше. Такого быть не может. Ну, а с другой стороны, в духовном пространстве все что угодно может быть. А именно, вот давайте читать Псуким. В самом начале Хумаш сказано, когда ты послуг во втором перок, то когда дается приказ, и произрастил Ашем Луким из земли, все деревья такие-то, такие-то, такие-то. И Эйсахайм, Бесоу Хаган, дерево жизни, в середине сада. Эйсада Товера, и древо познания добра и зла. Где оно расположено? Эйсхайм находится действительно в центре, прямо написано. Эйсхадат. Это двойственно. С одной стороны, есть все деревья, потом идет хумаш к центру. Что в центре? Эйсхайм. А где Эйсхадат? Оно не в тех деревьях, это ясно. Оно выделено. Оно не может занять положение центра. Центр уже Эйсхайм. С другой стороны, читаем продолжение уже в следующем таре. Второй посуд. Это когда Нахаш стал разговаривать с женщиной, и она ему отвечает. Сказала потом Иша, Иша Эл-Нахаш, от всех плодов деревьев сада мы можем кушать. Но от Мепри Хаэйц Ашер Бетоу Хаган Омр Луким Лосвахну. Но вот от дерева, которое в середине сада, она говорит, нельзя кушать. То есть здесь, в этом пасуке, Эйцхада, Товера, оказался же в центре. Один пасук говорит, что в центре Эйцхайм. Другой пасук говорит, что нет, в центре Эйцхадат. Как увязать одно с другим? Это такой Эйцхадат, то хэт, который сделал Адам, он находился тоже в центре. Там же, где Эйцхайм. Только он был как бы одеждой для этого дерева. Как у человека есть душа и одежда души, то это душа, это не остальные силы человека. Центр. Ну, в центре есть внутреннее и внешнее. Эйцхайм – это внутреннее центр, а Эйцхадат – это внешнее центр. Тоже центр, но его внешняя часть. В полном мире такое возможно, и так оно и есть. Да, есть внутреннее и внешнее. Вот так и здесь. Два центра у нас. Один представлен – это Тора Яаков, и вторая – это Тора Моше. Два центра. Да, два центра. Но один из них центральный, внутренний. Кто из них? Ясно, кто Моше Рабейну. Он получал Тору. Теперь, значит, это отражено и в гематрии. Гематрия Яаков 182. Это будет, акцентирует на это внимание, это будет 26 умножить на 7. Кто умеет читать, 26 умножить на 7, как раз и будет 8. Возникает два числа, 26, это пнемиют. А число 7, это 7 дней творения, это, наоборот, выход наружу. Это вот Яаков. Все идет от пнемиюта, от питания, оно идет от 26, это да. Но вот его свойство, Яакова, оно связано с числом 7. Останови было, наружу, швотин. Это число 7, оно заложено в его имени. Но внешнее по отношению к Моше. А наоборот, там вот эта концепция. Рамхаль говорил следующее. Каждый истинный Талмид Хахам, и не просто Талмид Хахам, истинный, такое учение, он является, его душа является одеждой для души Моше Рабейну. Мы видим здесь, эта душа Моше Рабейну, что он за этим имел в виду, это другой вопрос. Это сила этой души, она действительно внутри, внутри любого изучающего Тору правильно. Другой центр, внутренность. И вот мы имеем два центра. Один представлен Торой Моше, вторая вот Яаков. Внутреннее и внешнее. И вот в самой Торе есть это свойство распространения внутреннего вовне. Изучение Торы – это внутренняя часть. Выполнение мицвот – это внешняя часть. И внутреннее питает внешнее. Чтобы понимать смысл мицвот и что за этим стоит, надо изучать Тору. Туда идет на другой уровень. Вот в Торе есть эта концепция распространения внутреннего и внешнего. В самой Торе заложено. И в пространстве это есть. Всевышний создал творение. Ему нужно было творение. Он отправляет туда шефу. Шеф от него. То есть это пример, когда внутреннее входит во внешнее. На этом мир стоит. Для этого, собственно, все здесь и сделано. В человеке есть душа внутренняя. И есть его, так сказать, внутренний мир выходит наружу. Для этого человек, что не проявилось через внешнее. Это фундаментальная концепция, выход внутреннего на внешнее, отражена как раз в нашей геморе. Спрашивали, а почему имели право туда вставить? Как можно нарушать музыку Тойра? Потому что это вот соответствует и самой Торе, и всему, как вот оно все построено. Внутреннее должно выходить наружу. Вот этот пасук «Шма Исраэль» – это Тора, это внутреннее. Это Моше Рабейну сказал, что Яков добавил. Он же внешний. Вот слова «Барух Шем» – они извне. И они есть ответ на то, что говорит Тора. Поскольку это ответ, это и есть распространение внутреннего во внешнее. Сказано «Шма», «Слушай», сказано эти слова, что надо услышать. Дальше на это идет ответ. Это не тот ответ, который в Торе, там Яхавта, но это другой ответ. Ответ внешнего. Вот тот ответ Яхавта, это ответ внутреннего на внутреннее. А нет этой идеи распространения внутреннего во внешнее. Оба псуким из Торы. Здесь Ахоми решили вот сделать эту ставку, для чтобы провести вот эту идею, выход внутреннего во внешнее. Мойша в Яков. Слова по имени, на чем они говорят, скажи просто Тойра, Мойша, Рабейну. Имя Яков, значит, всплывает в этом сюжете. Почему? Значит, это представление внешней части центра. Вот эта идея, почему они пошли на это, но с другой стороны, и с внешней, их нельзя так сравнивать, а субординация. Вот, с одной стороны, хочется ввести, потому что свойства, которые необходимо сделать, это не то, что ставка в Тойру Хасушон, нет. Мы читаем эти псуким как молитву. Да, читается Тора в синагоге, в Шаббат, скажем, и доходит до этого отрывка, там никакой ставки нет. Читается Тойра. А здесь нет, это молитва. Это имеем право ставить. Но хотим показать, что мы видим разницу между внутренним и внешним. Компромисс, как это показать? Скажем, но шепотом, тихо. Мы сказали, почему? Потому что мы хотим в этом внешнюю проявиться, как ответ на внутреннее. Что мы-то снаружи хотим проявить себя по отношению к этому пасуку. Как? Мы не имеем нахальства говорить это в тот же самый голос, как сам пасук. Нет, мы не такие. Скажем, тихо. Это идея такого, на которую сделали. Так они решили вот эту проблему. Пасук требует наши ответы, наши реакции на это, внешние реакции. Почему? А это молитва, это не Тойра просто. Это молитва, мы должны там участвовать. А как можем участвовать? А извне. Мы вовне. Отношение к этой Торе. Как сказано, Всевышний, Тора и Исраил. Посмотрим на эту последовательность. То в центре, Всевышний, естественно. Мы говорили, что эта вот фраза, это актер играет три роли, как бы одновременно. Помните, про актера говорили, чтование Творца, которое абсолютно не писал. Три роли, одна Всевышний, Юткевевкей, дальше в центре. А потом Тойра идет. Это оболочка уже для него, второй центр. Майше, он получит Тору. А потом Исраил, следующая оболочка, еще более внешне. Но есть соотношение между Майше и Яков здесь. Майше это Тойра, а Яков это вот Исраил. Соотношение внутреннее и внешнее. Мы видим, в самой этой фразе есть вот эти три роли у Творца. Он и хочет играть одновременно. Что мы делать так, как он хочет. Скажем обязательно здесь то, что сказал Яков. Будет отвечать вот этой концепции Всевышний Тор Исраил. Мы скажем свое слово. Идея, как Хохоми решили эту проблему, и мы поняли, почему шепотом. Вроде мы все поняли, так? То, что не понял. Я так прекрасно объяснил все. Я уверен, что все поняли. И Мора, она умнее нас. В частности, того, который рассказывает все это. Это уж точно. И Мора хочет нас продвинуть в этом направлении понимания. Для этого она приносит Мошел. Как бы Мошел. Не пример по-русски, так сказать. В общем, историю, которая должна проиллюстрировать то, что сказано до сих пор. Вот так скажем, даже фразы. Посмотрим, сколько слов на русском потребовалось, чтобы сказать одно слово на иврите Мошел. Так. Вот, значит, давайте изучать этот Мошел. Что за Мошел? Мошел, лебас мелах, лебат мелах. Про дочь царскую, дочь царя. Что не произошло. Она уловила запах цики кедейра, такое кушание, и Гемора продолжает. Если она скажет, я хочу это, запах очевидно был очень приятный, ей захотелось, если она скажет, я хочу это, есть лобнай, есть у нее принижение, ну, действительно, царская дочь с кухни, что-то там понеслось очень приятно, о, дайте мне, принесите принижение достоинства, она же царская дочь. Не подобает хотеть какой-то земной пищи. Если не дадут, она с удовольствием скушает, это ясно. Но вы самой попросите это гнай.
Мэр продолжает.
Не скажет. Если она не скажет, что я этого хочу.
Ей шло царь.
Это будет неприятное ощущение. Она хочет и не получила то, что хочет. Боль у нее будет это внутренняя. Значит, выставили, пошли вперед, то есть опередили. И хотела сказать, она не говорит. Ее опередили. То слуги ее. И принесли ей бахашай, тихо. Моша. На то, что мы изучали до сих пор. Давайте посмотрим, как в этом Моша есть иллюстрация, в нем присутствует иллюстрация того, что до сих пор говорилось. Ну, первое, нам надо определить роли. То есть царская дочь. Как она соотносится с тем, что говорилось раньше. Очевидно, это та вот Тойра. Тойра Моше. Но пасук Шма Исраэл. Хочется, чтобы была эта вставка Барух Шейм. Хочется. Она действительно ответ. Ответ людей. Тора этого хочет. Мы говорим, что Тора хочет выход внешнего. Что такое это кушание в этой истории? Это вот слова Якова. Барух Шейм. Торе хочется вот этих слов. Дочери царя хочется вот этого кушания. Значит, кушание это вот эти слова Барух Шейм. Но есть причина, которые эту царскую дочь удерживают от просьбы. Равно как и там мудрецы думали, вставить или не вставить. Есть место сомнению. Есть плюсы в этом, есть минусы. Так и у нее. Есть плюсы, и хочется. Есть минус, почему? Не вставить. И надо этой силе. Я не плохо стал. Что-то мешаться. Было нет. Так вот. И так же, как там наши решения шепотом, тихо, так и здесь они так начали вот, тихо. Это сравнение одного с другим. Для чего хохомим несли вот этот мошел? Полагается, что мы что-то новое узнали. Этот Мошел добавил тому, что до сих пор еще не говорилось. В общем, написано в Геморе. И снова, собственно, появилось. В этом Мошел видим субординацию. Есть царская дочь. Это в царских покоях. Кухня. Это запах доносит. Кухня ясно, что внизу. Вся царская кухня, она все-таки внизу. И в нашей Геморе тоже есть это. Есть Моше Рабейну, есть Яаков. Только в самом тексте Геморе не обозначена концепция субординации, кто выше кого. Где центр, а где его оболочка? Моше и Яаков. Мы когда объясняли, мы к этому пришли. Но в самой Геморе этого не написано. Если бы не Мошел, это не говорит. Но это Мошел и есть, чтобы показать это как бы неравенство между покоями царскими и кухней царской. Это разница между Торой и тем, что сказал Яаков. Внутренне и внешне. В самом тексте Геморе этого нет. С другой стороны, вот здесь такой момент есть. Нам кажется, что нет, но Гемора это вот тонкая вещь. Каждое слово взвешено. Если ты не хочешь пройти мимо, а всматриваешься, ты увидишь эти нюансы. Часто ты увидишь этот нюанс субординации в самом тексте Гемора. Как сказано? Моше Рабейну. Как сказано? Яаков. Диавину. В других местах Гемора его... Титул дает ему Яаков Авину, Авраам Авину. Здесь просто Яаков. Это разница между Моше и... Потому что Моше Рабейну полный титул дан. А здесь только Яаков. Так тонким образом Гемора нам показывает на различие. Кто выше, кто пониже. Внутреннее и внешнее. Внутренний покой и внешний. В Геморе тоже это не обозначено. Мы к этому пришли, потому что мы знали разницу между этими двумя душами, как они созданы. Но в самом тексте из Геморы это не написано. Читаешь Мошел, вот на это прямое указание. Но если идти от этого прямого указания, а там внутренний покой царицы, дочери этой кухни, а где-то в самом тексте тогда начинаешь искать, вот идешь к этому идее, где там центр слова Тойра, а кухня это вот то, что добавили уже. Яаков Авин добавил. Видим, что Мошел действительно поясняет концепцию самой Геморы, раскрывает ее дальше. Но мы дошли до этих идей сами, опираясь на известные знания. И мы получили, что Гемор действительно этот Мошел подтверждает. Очень приятно, потому что мы были не на ложном пути, а правильно рассуждали. Так, это хорошо. Но я бы хотел все-таки получить что-то новое от этого Мошел, до чего мы сами еще не добрались. Но сейчас мы пойдем в этом направлении. Что же действительно для нас новое? Гемор говорит про царскую дочь, Бат Мелх. Она по какой-то причине сравнивается с этой Торой Моше. Ну, у меня возникает вопрос, а где Бен Мелх, сын царский? Он что, не может, у него носа нет, чтобы учуять хорошее блюдо? Странно. Почему Гемора пошла именно на дочь? И вообще, кто такой Мелх здесь? Здесь есть дочь, есть Мелх, ну, а кто он? Концепция такая. Аризл поясняет в некоторых других местах, что Мелх это вот... Кто? Сейчас мы перейдем к этому. Есть... творение, и есть 7 дней творения. 7 дней творения, просто как мы понимаем, 7 дней недели, это 7 сил, которые строили творение. Про это больше, чем 10 раз говорилось уже. Эти 7 сил, они есть часть самого Творца, он строил. Эти 7 сил, это корень творения, в конце концов, 7 число 7. Но ясно, что этих 7 сил, которые строили, есть свой корень. Это вот бина, 8 уровень. Он-то есть Мелах. И у этого Мелах есть и дочь, и сын, и бат, и бен. Кто такая дочь? Это нижний уровень, это 7-й день творения. Он называется Малхут. Или Шхина, одно из названий для этого Малхута. Она есть Бат-Мелах. Когда Гемора говорит Бат-Мелах, дочь 8-го уровня царя, она имеет в виду, для тех, кто знает эту терминологию, однозначно, это речь идет про Шхину здесь. Тогда почему Гемора вот Шхину представила как Тойра Моше Рабейну. А здесь связь. Как Шхина связана с Тойра Моше? Написано как? Был Синай, и Всевышний спустился, что спустилась Шхина. И там Моше Рабейну подхватил вот то учение, которое было в тот момент дано. Шхина, от нее пошла вот эта Тойра. Это Всевышний и Тойра. Дальше Исраэль, но здесь это был Моше, который взял эту Тойру. Дал народу. Вот то, что Мошел называет Бас, Бат Мелех, и это на самом деле идет про Тору Моше, здесь говорится как раз про, имеется в виду эта Шхина, которая давала Тору. Вышний давал Тору, это Шхина, нижний уровень давал Тору. Вот о чем здесь речь. Вот для чего в этом Мошел использует этот ложен язык. Бат Гемора нет такого, там просто Тора Моше. Но когда Гемора приводит этот Мошел, она нам показывает, что этот Бат Мелех, это Тора Моше, значит, мы говорим про Шхину, которая давала Тору. Знаю. То, до чего мы еще не дошли. Тора связана с Шхиной. Как оно было? Про это как раз Гемора есть. Какое число их связывает? Давайте посмотрим. Шхина это 385. Тора это 611. Трудный вопрос. 385 и 611. Какое число между ними? Правильно. 226. Что это за число такое специальное, которое связывает Шхину с той Торой, которая была дана этой Шхиной? 226. Что это за число такое? Оно распадается на 2. 226. 26 – это имя Творца, Юткей, Вовкей. А 200, мы говорили, это переход в другое измерение. Вот что дает Тора, которая получена на Синай. Шхины. Она за счет этого коих, этой силы 26, поднимает человека, изучающего, на другое измерение. Вот сила Торы, которая получена на Синай. И человеку удалось добраться до этой силы, он будет ходить из одного пространства в другое. Перемещаться там будет. Вот про это Гемора. Сравнение Бат-Мелех с Моше Торой. С Торой Моше. Так, дальше. Дальше здесь начинаются интересные вещи. Мошел нам говорит, что Бат-Мелех, мы видим, что это Шхина, она хотела покушать пищу, которая с более низкого уровня, с кухни. Это идет вразрез тому, чему некоторые учат. Чему некоторые нас учат. Некоторые значит следующему. Мы нуждаемся в Творце, Творец в нас не нуждается. Стандартная Ну, то, что мы нуждаемся в Отце, это каждому религиозному понятно. Нас питает, творить не нужен. Наш шеф, и мы в нем нуждаемся, очевидно. Но дальше люди говорят, он-то в нас точно что не нуждается. А я вижу Гемору по-другому. Бат-Мелах хочет. Бат-Мелах это шхина, шхине мы нужны. Но это то, что сказано в Геморе. Надо понять, что имеется в виду, а не спорить, и не говорят такие лозунги, что мы Всевышнему ни к чему. Нужны? В смысле нужны? Значит, вот есть такая концепция двустороннего движения. Он посылает шефу, шеф идет сверху вниз. Но служение ему, оно рождает определенную силу, которая поднимается наверх. Это уже двустороннее движение, движение в обратном направлении. И если эта вот сила, которая возникает, она сильная, и доходит до шхины, добирается туда, то там она в этой шхине производит определенный тикун, исправление. Ну, разве шхина нуждается в исправлении? Смешно. Это же сам Всевышний нуждается в исправлении. Тем не менее, а в чем это исправление? Не то, что его надо исправлять, но эта шхина – это как бы образ Луны. И Солнце, и Луна. Луна – это то, что получает шеф. Вот, чтобы эта новая шефа шла, надо так устроил Всевышний, чтобы в этой шхине произошло какое-то изменение. Та сила, которая снизу приходит туда, она создает какую-то новую силу там, в этой шхине, которая же требует питания сверху. Да, шефа сверху идет. Куда? В шхину. А для шхины хорошо. И хорошо получает этот шеф. В этом смысле Всевышний в нас нуждается. Почему? Потому что Акодиш Борху так устроил, что эта шхина поставлена в зависимость от нашего служения. В каком смысле? С одной стороны, не зависит она сама по себе. Но если она хочет получить дополнительную шефу, ей нужно, чтобы Исраил здесь служил. В этом смысле нуждается. Царская дочь, она хочет вот этого кушанья. Ей хочется получить сверху. Без нашего кушанья она его не получит. Так устроено. Но фраза о том, что Всевышний в нас не нуждается, она шаткая. Гемора против этого. С другой стороны, есть его существование, которое непознаваемое. Это как бы не роль, которую играет сам актер. Скорее всего, он действительно не нуждается в наших так сказать, поползновениях. Он ни от кого абсолютно не зависит. В этом смысле можно сказать, что он не нуждается. Но это зависит от того, куда мы идем в область. Либо вот в то существование непознаваемое, либо в область, где он себя уже представил. Там он нуждается. Эта концепция двустороннего движения, она поясняет, почему дочери царской захотелось это кушание. С другой стороны, эта концепция двустороннего движения относится к любому служению, которое доходит до верха. Но в Геморе это сказано не под любое. Ей захотелось цикий идею. Специальное кушание. Знаете, есть много явств, много хороших кушаний. Почему Гемора выбрала именно это? Интересный вопрос. Не зря же она это выбрала. Да понять. Хотим не в общем понять двустороннее движение, а в данном случае, о чем идет речь в данном случае. Это, по-видимому, будет, прольет свет на вот эту фразу «Барух Шейм», что это мошел для вот этой фразы. Это вот в кушанье подали ей, Циаков подал. В чем специфика этого кушанья? Если мы поймем эту специфику, я повторяю, мы поймем вот это соотношение, почему эта фраза появилась в «Барух Шейм». С того угла, который мы до сих пор не видели. И разглядели. Вот это Мошел и Дан, наше новое открытие. Так что это за кушанье? Цикей. Ну, посмотрел я в словаре, там написано следующее. Значит, измельченное мясо. Кедер это в кастрюле, наверное, сваренное. И дальше там вино добавлено, и специи разные, приправы. Такое кушанье. Что? Почему именно это? Шхине это нужно? Шхине нужно настоящее, да, лехом, хлеб. Вот что ей нужно. Лехам – это 78 гематрия, это 26 умножить на 3, 3 канала шефы, они идут в шхину. Знаете, буква шин. Шхина начинается с шин. Шин – это точка, в которой сходятся три буквы вав. То есть шхина, в которой делаются три канала шефа, лехам. Вот что ей нужно. Она про это и говорит в открытую, вот что мне нужно, мне хлеб нужен. Здесь по этому сюжету. Ей предлагают какое-то мясо с вином, какое-то снизу. Мы в тупике в каком-то смысле. Пробуем выйти из этого тупика. Посчитаем гематрию слова цики. Это цади, ют, куф и ют. Сколько в сумме получится? Цади, ют, куф, ют. Цикий.
210.
210, правильно? Цади это 90, ют это 10, 100, куф 100, 200 уже еще ют, 210. О, вот какая еда, 210. Я моментально вспомнил. О, это ровно столько лет, сколько Бене Исраэль пробыли Мицраем, дальше Гула. 210 это число 21. И 21 это вот с этим именем. Алх Кей Ют Кей Моше Рабейну пришел к народу, чтобы выводить их из Мицраэля. Концепция Геула. Вот что хочется царской дочери. То есть. В этом она нужна. Это уже специально, не просто служение Шхине, а в данном случае, это пасук Барух Шей, и охота получить силу Геулы. Цикю Хагедейра. 210. Геула. Вот что и охота. Значит, смотрите. Она услышала запах. Почувствовала запах, принюхалась. Запах – это вот свойство нешамы. То есть, Саковину он слышал запах Ганейдена. Он говорит, что запах одежды моего сына, от моего сына, это запах Ганейдена. Он мог различать, его нешама чувствовала запах Ганейдена. Бывают люди, которые наделены этим даром, чувствуют, он вдыхает носом и чувствует духовность. Или, если его отправили туда вниз, там просто ему к этой ситриахле, в те подвалы, там канализация, и он это чувствует носом. Очень-очень неприятно в этот момент. Я сам не чувствую ни того, ни другого. Я слышал из первоисточников, от людей, которые это слышали, чувствовали. У меня никакого сомнения. В Хумаш написано приятно, Исхак Авин. Можно чувствовать. Чем? А вот верхнее в человеке это чувствует. Тело его не загоняет туда вниз, там, где смердит, или туда вот вверх, где прекрасно пахнет. Душа это чувствует. Когда речь здесь идет про Геулу, а это есть возвышение души, это не просто вот нас перевезут из одного места в другое, нам, собственно, ехать некуда, мы уже здесь находимся в Израиле. Будет алия, будет поднятие, а какое? Не телесное, духовное. Душа получит новую чувствительность, новую высоту. Это новый запах. Здесь сказано, щина принюхалась и захотелось Геулы. 210. Это вот тот пасук, Барух Шейм. Он ведет Геуле. Ну хорошо, теперь возвращаемся к этой пище. Мясо. Мясо это не мороженое. При всей любви к мороженому, но это не пища. Это так, дезерт. Третье. Есть лахан, основа всего. А есть вот хорошая, качественная пища, которая на языке Гемора считается действительно пищей. Гемора хочет сказать, прошу священно, говорит, басар. Это басар. Вот здесь приятная пища. За этим стоит число 210, мы разобрались в этом. Но само по себе вот эта кухня, которая находится уже в нашем измерении, в творении, это мысль, она приятна для Шхины. Мы отсюда видим, что для нее есть приятная пища и обычная пища, может, даже жадная. Тут дело в том, что вот эта пища, которая там на кухне, это, собственно, Амисраил. Вот что мы видим в этой геморе. Хочет ли Шхина нас сейчас? Народ. Ай! Ясно, что нет. Ну посмотрите, что здесь происходит. Приятной пищи для Шхины, то грязь, в которую мы погружены, это вот очевидно. Каждому, кто здесь живет. Не представляем сейчас вот той пищи, которая может быть воспринята Шхиной и которую она хочет получить. И увы, ну, настолько далеко. Здесь в Гемуре говорится, вот послуг Шма, потом это ответ, тут про ту пищу, когда народ будет себя представлять приятное для Шхины. Души вот и события, которые будут развиваться, пойдут по этому сценарию, по направлению. Должен поворот быть крайне резкий от того, что сейчас. Здесь Гемура говорит, какая пища желанна для Бат-Мелах. Ну, живем и видим. Он все может, знаете, в конце концов он готовит, он повар. Пока далеко от этого. Так, дальше. Дальше здесь интересный момент, здесь очень интересно. Про что говорит нам дальше Мошел? Опять мы узнаем что-то новое, чего в самом Гемаре не сказано до сих пор. Мошел говорит, царской дочери хочется, но она не подает вида, что это хочется. У нее принижение. Впустить внешнее свое внутреннее покое, то она это, в общем, должно быть. Это концепция Геулы. Народ заходит на тот уровень, когда мы войдем вот это внутреннее, в пневмют оркестр, вошла к Кашвеш в поле. Внутренний двор. Не было доступа к другим. Она вошла туда. Всевышний дал ей эту силу войти. Она хочет, но она не говорит про это. У нее там проблема. Если она хочет, если она получит, будет царь для нее. Вот она не может это рассказать. Что за этим стоит? Значит, мы все знаем, те, которые в той или иной степени понимают, нам Всевышний крайне нужен. Ну, для кого крайне, для кого менее крайне, но, по крайней мере, любой религиозный человек понимает, что нужен. А некоторые это крайне нужен. Они им так плохо без этого просто. Но вот обратное, что мы ему нужны, не просматривается. Ну, вот было построено рассуждение про двустороннее движение. Это да, но это не просматриваем, это не чувствуем. Мы не чувствуем, что мы на самом деле ему нужны. Это вот за этим стоит. Она не будет, шхина не будет говорить, что я этого хочу. Шхина никогда не скажет, что вот она хочет от нас то, что она хочет. Мы можем в книгах узнать. Вот непосредственно этого влияния сверху мы не ощущаем. Тогда. В чем, собственно, мотивация нашего служения Творцу? Мы никак не видим, что мы ему нужны. Ну, простой ответ. Нас воспитали так, учили так, верно. Ну, давайте поговорим о внутренней мотивации. Тоже по воспитанию или научили. Внутренняя мотивация какая-то. Ну, человек живет, он хочет получить награду. Гораздо лучше следовать вот пути мицвот, чем нарушать мицвот. Твоя жизнь в этом мире будет лучше. Это ясно. Люди могут на себя испробовать, как лучше жить. Но это как бы служение для того, чтобы получить схар, награду. Это далеко не самый высокий уровень служения. Но если человек хочет получить награду не в этом мире, не преследует меркантильные какие-то соображения, а там, наверху, какая награда там, но это не дача, не машинка, не бассейн, не еще что-то, а это близок к Всевышнему, шефа от него. Что с этим не так? Хочу получить награду. Но это тоже не будет служение лишмо Рамхальпиш. Это повыше, чем первый уровень, но все-таки это для себя, не лишмо. В чем истинное служение состоит? Рамхаль поясняет делать тикун в самой шхине. Но жить в шхине ради нее самой. Абсолютно не заботиться о себе. У меня сразу вопрос, а где мотив, мотивировка для этого? Шхина же, вот как я учу это геморе, она не говорит, что вот я хочу этого. Что меня будет толкать на это? Служение ей. Если награда в этом мире, слышишь, я понимаю, я хочу награды. А вот здесь, когда я, на каком основании я хочу исправлять, давать что-то шхине? По-моему, при этом может двигаться. Это вопрос, чем серьезный вопрос. Душа человека, душа, не то, что где она сейчас находится в теле, а сама по себе, она знает, кто ее создал. Она в этом разбирается. Кто ее создал, кто ее кормит. И у нее, по ее созданию, это ответственное движение служить тому месту. Это мотивировка. Она не просматривается, видимо, почему мы не видим душу. Как здесь сказано, шхина не показывает, что она это хочет. Но душа-то это знает. Откуда она знает? Она так сделана. Она сделана так, что ей хочется служить Всевышнему, это не самое главное. Дети, внуки, жены, бабушки, прабабушки, специальности, все это на 10-м плане. А на первых 10, первых 9, это вот служение. Этого эта душа сделана. В этот момент здесь отмечу. Шхина не показывает нам, что нас хочет. Вот это у нас. Душа имеет это свойство. У разных людей по-разному, конечно. Больше, у кого меньше. Это заложено в душу. Дальше. Что здесь говорится? А вот нашлись какие-то слуги, которые опередили. Шхина так колебалась, сказать не сказать, сказать не сказать. Они опередили и принесли это кушанье, которое ей хотелось получить, виулу. Кушанье, которое ей надо было. Как это сравнимо вот с тем, что в Геморе? То здесь эти, то там эти слуги. Слуги принесли, опередили так и слова шхины. Кто они? Той истории, которую мы изучали. Хохомим. Хохомим, которые вставили в эту фразу Борух Шейн. Кто ее вставил? Мудрецы сделали такую, такую. Он будет говорить как шепотом. Они разобрались, имеют это понимание верхнего мира. Они разобрались, что на самом деле шхина не говорит, но это хочется. Что ей хочется геула, они это поняли. Их дат. Разум. Вверх. И вот так, как они там вставили, вот здесь это может это отражено. Нашлись люди, которые опередили слова шхины. Они поняли, что ей хочется. Они поняли, как это надо принести. Тихо. Там они вставили как? Тихо, шепотом. Вот кто эти слуги здесь. Это Мошел по сравнению с той историей. Это определенно был тикун. Раз Брукшем — это тикун. В чем суть этого тикун? А вот Гемора нам объяснила. Дан вот этому пост пасук Шма Исраэль, который есть война с Ситра Ахры, мы про это изучали. Коэх Геулы добавили эту силу этому псуку. Вот для чего вставили. Будем пришли как через вот это, именно это добавление, а вот через этот Мошел. Ну и помимо этого, мы написали эту Гемору, дали вот эти идеи. И мы имеем возможность разобраться в этом. И мы разобрались в этом, мы имеем эту силу прибавить что-то к самой Торе. Как сказано в этом Моше? Царская дочь хочет этого питания. Царская дочь — это Тора, которую принес Моше. Она хочет этого. Она хочет этого питания, хочет, чтобы мы понимали это. И дальше, если поняли, тогда вот эта сила понимания пойдет по вертикальному каналу вверх и доберется до этой верхней Торы, которую дал Моше, до этой силы на Синае. И укрепит это место. Благодаря чему мы еще можем сделать? Вот что нам Гемора это представила, нам как бы сделала это кушанье. И мы отведали, вот уже много занятий было сегодня, кушанье с царского стола. Мудрецы дали нам, вот хохом дали нам вот возможность кушать с царского стола, стол Тойры. Там разные явства. И вот мы на протяжении многих занятий зеленое кушанье кушали. И сейчас мы такие выкончили кушанье. Дальше нам дальше предназначено. Пожалуйста, какие... Да, прежде чем вот вопросом переходить, я хотел сделать одну поправку. Меня в прошлый раз спросили на занятии, когда мы говорим «варуха то» и так далее в брахе, что имеется в виду. Я сказал, что там слово «ато» относится к хохме Творца. Это была ошибка. Слово «барух» относится к хохме, а слово «ато» относится к бина. Ну, вся поправка. Ну, стало ли это легче кому от этого? Ну, на самом деле, вот так обстоит дело. А, пожалуйста, теперь какие есть вопросы?
Слово сказать, есть вопросы. Значит, вот эта идея, о которой говорилось, что он в нас, Шхина в нас нуждается, она как бы отражена еще в пасуке из Тейлин. Дайте силы Элоким.
Тейн ойс Элоким. Это Давид Амелех это сказал, и это действительно отражение вот этого концепции двустороннего движения. Правильно. Еще, пожалуйста. Да, да, да. Кое для Малхут, про это мы разбирали. Ну хорошо, тогда до следующего раза, когда следующее занятие состоится. Всего хорошего.